10.
Он называл ее шлюховатой девицей, думала Рози, лежа у себя в постели. Она уже засыпала, но пока не спала. Сквозь полудрему она еще слышала стрекот сверчков в парке. Черномазой поганой шлюхой. Как же он ее ненавидел?
Да, разумеется, он ее ненавидел. Во-первых, из-за нее у него были крупные неприятности с отделом внутренних расследований. Норману и Харли Биссингтону удалось отвертеться, с трудом, но все-таки удалось. Но потом выяснилось, что поганая черномазая шлюха нашла себе адвоката, плешивого, въедливого жида, наглого и напористого, как отзывался о нем Норман, который от ее имени предъявил иск Норману, Харли и всему полицейскому управлению и передал дело в гражданский суд. А потом, незадолго до того, как у Рози был выкидыш, Венди Ярроу зверски убили. Ее тело нашли под одной из башен зернохранилища на западном берегу озера. Ее буквально изрубили ножом, на теле было более 100 ножевых ранений, а ее груди были отрезаны.
«Какой-нибудь психопат-маньяк», — сказал Норман Рози, и хотя он не улыбался, когда положил телефон на трубку, ему позвонили из полицейского управления прямо домой, чтобы сообщить эту новость. Кому-то явно не терпелось его порадовать. Голос у него был очень довольный. «Она слишком много на себя брала, и вот, наконец, доигралась. Бедная девочка. Говорят, это было ужасно».
А потом он погладил Рози по волосам, очень ласково, даже бережно, и улыбнулся ей. Это была не та кусачая улыбка, от которой Рози всегда хотелось кричать. Но в тот раз ей все равно захотелось кричать, потому что она сразу же поняла, что случилось с Венди Ярроу, этой шлюховатой черномазой девицей.
«Видишь, как тебе повезло?» — спросил он, гладя ей шею своими большими жесткими руками.
Потом он стал гладить ей плечи, потом грудь.
«Видишь, как тебе повезло, что у тебя есть свой дом, и тебе не приходится шастать по улицам, Роза?»
А потом, может быть, месяц спустя, может быть, полтора, он вернулся из гаража, увидел, что Рози читает свой дамский роман, и решил, что ему нужно с ней поговорить насчет ее вкусов в чтении. Причем очень серьезно поговорить.
85-й. Кошмарный год. Год, прожитый словно в аду.
Рози лежала на животе, обнимая руками подушку, и потихонечку засыпала под стрекотание сверчков, которое доносилось снаружи, из парка. Ей казалось, что сверчки стрекочут совсем-совсем рядом, как будто ее комната каким-то таинственным образом перенеслась прямо в парк, на эстраду для летних концертов. Она думала про ту женщину, которая сидела, скорчившись в углу, с волосами, прилипшими к мокрым вспотевшим щекам. Про женщину, в глазах у которой был страх, в животе раскаленным камнем горела боль, а по бедрам стекала какая-то жидкость, словно кто-то целовал ее там мокрыми, скользкими и зловещими поцелуями. Про женщину, которая лишь через много лет увидит крошечное пятнышко крови на простыне, которая еще не скоро узнает, что на свете есть такое место, как дочери и сестры, и такой человек, как Билл Стейнер. Про женщину, которая обнимала себя руками за плечи и молила Бога, в которого уже давно не верила, чтобы это была не кровь, чтобы она не потеряла ребенка, чтобы ее маленькая мечта не рассыпалась прахом. А потом, когда уже все случилось, она подумала, может, оно и к лучшему. Она уже знала, каким Норман был мужем, и несложно было догадаться, к каким он будет отцом. Рози уже засыпала под усыпляющее стрекотание сверчков. Она даже чувствовала запах травы, свежий и сладкий, и странный для мая. Такой запах ассоциировался у нее со скошенным лугом в августе.
«Раньше я почему-то не чувствовала запаха травы из парка», — размышляла она в полусне. «Может быть, я влюблена? Во всяком случае, сильно увлечена. И поэтому замечаю вещи, которых раньше не замечала. Вот что любовь делает с человеком. Не только сводит тебя с ума, но и обостряет все чувства».
Где-то вдалеке прогремел гром. И это тоже было очень странно, потому что когда Билл подвез Рози к дому, на небе не было ни облачка, не говоря уже о грозовых тучах. Рози помнила, как она смотрела на небо и удивлялась, сколько там видно звезд, даже при том, что уличные фонари светили очень ярко и затмевали свет вечернего неба. Она уже засыпала, погружаясь в мягкое забытье без сновидений. Но перед тем, как провалиться в сон, она еще успела подумать.
«Как же я слышу сверчков и чувствую запах травы? Ведь окно у меня закрыто. Перед тем, как лечь спать, я закрыла окно и заперла его на задвижку».